Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святого преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Елизаветы и беседуем с клириком храма, протоиереем Владиславом Нечаевым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Божье благословение всем вам. Здравствуйте, Ирина.
Батюшка, мы выходим в такой день, это царские дни, и даже это не один день. Обычно в нашей области много людей уже приехало в Екатеринбург, и уже прошел царский крестный ход. И мы не устаем из года в год, и даже безотносительно именно праздников и дней царских, повторять о том, что царская семья – это некий образец родительства и некий образец семьи. Но надо сказать, что на протяжении многих лет я наблюдаю такую картину, что верующие православные по-разному, как бы нам не хотелось такого трепетного отношения к государю, по-разному относятся к царской семье и по-разному воспринимают опыт, что ли, царский. Вот как, на ваш взгляд, как педагога, священника и человека, понимающего в детско-родительских отношениях, это действительно ведь идеал семьи и действительно то воспитание, которое давали родители царским детям, это идеал воспитания. И почему мы можем это говорить?
Ну, безусловно, семья царственных страстотерпцев, она представляет собой некий идеал, поскольку мы в церквях поместных и других тоже знаем ту или иную чету святых царских, допустим, и их детей, которые тоже удостоились Божественного Царства, и тоже у них научаемся. Но вот святые царственные страстотерпцы, император Николай, царица Александра и их чада, они просияли в 20 веке. И это уже само по себе говорит о том, что этот подвиг весьма труден, потому что чем далее идет время, тем более мы видим нарушение некоторого идеала в общении родителей и детей. Поэтому их опыт близок для нас. Во-вторых, таким ярким подтверждением того, что они исполнены Духа и является то, что они единогласно отправились, так сказать, на подвиг. Они сохранили единство семьи, они исполнены были любви друг к другу, заботы друг о друге и так далее. Поэтому сам подвиг их уже является таковым подтверждением, что их любовь, она была взращена и может являться для нас образцом. Ну а относительно того, что мы видим, слава Богу, нам оставлены свидетельства в виде дневников, в виде свидетельств тех или иных лиц о том, как поступал тот или иной член семьи, да, что происходило, в чем участие происходило и так далее. И все это говорит о том, что действительно между родителями и детьми было единение и была любовь. Потому что, например, участие то же самое, например, в заботе о раненых солдатах. И, например, как внимали дети тем или иным увещеваниям родительским, да, как они послушны были, как они устремлялись к тем же идеалам, которые имели родители, да, и так далее. Все это говорит о том, что действительно единство этой семьи, оно может являться образцом.
Батюшка, наверное, все-таки большинство православных людей понимают, что царская семья – это идеал семьи. А вот как объяснять светским людям или вот студентам вашим светским, которым вы преподаете? Ведь Путин подписал даже специальный указ о праздновании Дня семьи, то есть он уже, можно сказать, что бьет тревогу, что у нас не все хорошо с существованием этой ячейки общества, и есть большие проблемы, поэтому нужно возрождать эти семейные традиции, семейные отношения и как-то что-то для этого делать. Со своей стороны, глава государства что-то делает людям и невоцерковленным в том числе. Вот им как-то можно это объяснять, потому что уж слишком все это для невоцерковленного человека со стороны кажется слишком строгим, слишком жестким, слишком каким-то нереально высоким, что ли, даже.
Ну, видите, мы в своей проповеди, я имею в виду вообще верующих людей, да, должны, наверное, извлекать из сокровищницы церковной те примеры, которые будут восприняты. Поэтому, если человек, например, остается пока что равнодушен к царственным страстотерцам, можно ему предложить для созерцания какой-то другой пример. Ну, например, тех же святых Петра и Февронию Муромских, вот, и так далее. И вообще говоря, надо, наверное, так сказать, что пока человек не почувствует вот эту красоту, красоту соборной жизни, он остается в некоторой степени и глух к словам о том, что семья – это святыня пред Богом. И поэтому необходимо, наверное, ему окунуться в какой-то степени хотя бы в церковную жизнь. Необходимо почувствовать, ну, плечо своего собрата, сомолитвенника, сподвижника. Попытаться услышать другого человека, его мнение, его трудности и его, может быть, какие-то успехи и так далее. То есть здесь мы говорим о том, что сама церковь, ну, как большая семья, да, она способствует тому, чтобы человек начал воспринимать как церковь и малую церковь, семью, и начал понимать, что церковь семейственна, а семья церковна. И тогда, когда он это опытно ощутит, тогда он, до него доходчивы будут слова, те, которые мы вот произносим, в том числе и о царственных страстотерцах. Но поскольку мы преодолеваем какие-то исторические напластования, какой-то и стереотип, может быть, восприятие царской четы, и вообще, что это царь, кто-то ведь может по-разному относиться к тем или иным реалиям, и, может быть, о них очень мало знать. И поэтому необходимо какой-то, видимо, период исцеления для того, чтобы человек вот это воспринял. А путь, которым это исцеление произойдет, это вот как раз церковная жизнь. Некоторым образом побыть в этой церковной жизни. И почувствовать, что семья – это действительно тоже церковь.
Интересно, батюшка, у вас были вот такие случаи в жизни? Вот, например, отец Игорь Починин рассказывал, что когда они преподают духовно-нравственную культуру в Горном университете, некоторые студенты очень интересуются и даже высказывают желание креститься. То есть они первый раз слышат вообще обо всем этом, о церкви, о нравственности, о духовности, и вдруг понимают, что им это интересно, что это для них жизненно важно, а это всего лишь... ну, десяток лекций. Наверное, у вас тоже такие какие-то случаи бывали в вашей жизни?
Я в большей степени работал в том числе и с более младшим возрастом. И должен сказать, что, например, вот когда мы работали с первоклассниками, при том, что среди них были и некрещенные даже, и в том числе и иноверцы, и когда мы с ними вот проводили соответствующие занятия, где раскрывалась, ну, тоже духовно-нравственная культура, где говорилось о святости, ну, о прочем, то, конечно же, дети очень отзывчивы вот к этим вот новостям, так сказать, для себя. И у нас были традиционные даже в этот период моего служения крещения. То есть набиралось какое-то количество, ну, десятки детей, и с ними же крестились и их братья там, и родственники какие-то. И вот они хотели все принять святое крещение. Но вообще говоря, я когда сталкиваюсь с таким пожеланием, его нужно все-таки немножко проверить. это пожелание, не является ли оно ситуативным, и если человек, ну, как-то показывает свою твердость в своем решении, то тогда только, наверное, можно к нему вот приступить. А относительно студентов, мне приходилось преподавать для студентов-теологов преимущественно, и, конечно же, ну, вот здесь скорее идет углубление веры, да, какое-то становление духовное, нежели крещение.
Батюшка, вот я тут про студентов-теологов вспомнила, что, например, в Горном университете есть мусульмане, студенты, да, и в связи с этим действительно ли был такой случай, я как-то вот не очень вдавалась, вы, наверное, лучше меня знаете, что когда государя от власти отрешили, то мусульманские полки какие-то, ну, как бы очень сильно насчет этого переживали, то есть они были за царя.
Ну, я, честно сказать, вот про эти полки не знаю, но были те командующие и те части, которые готовы были вступиться за царя. А, в общем-то, то, что вы говорите, это оно и закономерно, потому что ведь мы же все понимаем, что тот или иной социальный порядок, он несет под собою, имеет в качестве основания именно, ну, какой-то духовный уклад. И если человек чувствует, что этот духовный уклад правилен, что он справедлив, что в нем правда Божия, даже если он другой веры, допустим, то в этом нет ничего предосудительного, что он его поддерживает. Поэтому совершенно правильно мог тот или иной воин почувствовать, что случается какое-то сейчас, совершается беззаконие, а то, что было, это и есть тот порядок, который нужно хранить. Могли вполне вступиться. Я просто про этот факт не очень знаю.
А скажите, пожалуйста, батюшка, у вас же летом воскресная школа не работает, дети на каникулах.
Проводился детский лагерь пришкольный, то есть он от прихода, но действовал вот школьный городской лагерь. Это все наши дети-прихожане, и мы, соответственно, с ними работали.
Учитывая то, что царские дни проходят летом, в течение учебного года или в лагере вы как-то говорите с детьми о святых царственных страстотерпцах? Знают ли они о них, что они как бы, как они рассуждают на эту тему, может быть?
Ну, среди тех святых, которых мы упоминаем, конечно, есть святые царственные страстотерпцы, тем более, что святая преподобная мученица Великая Княгиня Елисавета родная сестра императрицы, и, конечно, они о царственных страстотерпцах знают, но, к сожалению, вот мы сейчас пока что не дошли до того этапа, чтобы подробно вникать в житие этих или иных святых, вот, и пока мы осваиваем церковные праздники церковного года, те или иные вот такие знаменательные события, но дойдем и до этого события.
У вас, получается, батюшка, завтра престольный праздник, да, 18 июля?
Да, это праздник, которому мы всегда рады, потому что совершается память, в том числе преподобной Великой Княгини Елисаветы.
Значит, 18-го еще ведь и святого преподобного Сергия, то есть да. У вас вообще просто вот престольный праздник?
Да, просто престольный праздник.
А интересно,
да.
Так вот эти святые вместе оказались...
Ну, да, наверное, здесь какой-то промысел Божий существует, потому что, да и вообще мы в наименовании нашего храма видим такой вот промысел. Во-первых, потому что преподобночница Великая Княгиня Елисавета имела мужа, которого звали Сергий, да ведь? Вот. А во-вторых, в том, что от преподобного Сергия до преподобночницы Великой Княгиня Елисаветы простирается какая-то, так сказать, ну, огромное количество тех или иных святых, да, и преподобный Сергий олицетворяет собой святость древности, а преподобная Великая Княгиня Елисавета олицетворяет собой, ну, можно сказать, святость современности, потому что она тоже прошла такой путь, в котором она искала, она находила, нашла красоту православия, нашла, как простить, убийцу своего мужа, нашла, как послужить Богу, и в том чине, которого прежде не существовало, но я имею в виду основание обители сестер милосердия, да, вот, то есть это новый устав какой-то был составлен в связи с ее трудами, вот, и попечением. Ну и затем, собственно, ее останки, они оказались в Иерусалиме тоже. Это все очень знаменательно. То есть это какой-то, ну, я бы сказал, что это какой-то вот современный такое современное звучание святости. Потому что мы, если мы возьмем святых еще каких-нибудь, ну, например, святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского, Сан-Франциского, например, или даже возьмем святителя Иннокентия, митрополита Московского, то мы увидим у них тоже вот что-то, какой-то подобный такой вот широкий, так сказать, размах их деятельности, многие дела, изобилие Духа Святаго в их душе, ну и прочие разные такие вот и участие в деятельности, которая охватывала многих и многих людей.
Батюшка, а как вот вы относитесь к практике, к такой родительской, как с ребенком пожить в монастыре? Я вот что-то раньше очень часто слышала такие вещи, как-то вот когда вот очень такое оживление было в начале 2000-х, такой какой-то вот, не знаю, подъем был у всех. И очень часто родители приезжали прямо в монастыри, прям звали, говорили, приезжайте, поживете, потрудитесь. Вот, и я помню, что я... Мне Кира сказала, что она хочет пожить в монастыре в Лапаевском. И мы туда приезжали. Ну, правда, тогда это был очень бедный, очень простой, очень скромный монастырь. Напольная школа еще была школой, то есть там даже учились дети. И там была такая тишина, такая бедность, такая простота, какая-то маленькая богадельня, и все было такое вот какое-то теплое, скромное. И я, конечно, через, наверное, 2 недели туда приехала. Кира там жила одна, тогда матушка Олимпиада ее взяла. Я почувствовала, что ребенок стал другим. Хотя она мне потом рассказывала, что ну, трудно было входить ей в эту жизнь и вот принимать все те правила, а они достаточно были строгими, они даже очень строгими были. Как вы думаете, это практика, которую имеет смысл применять, или с современными детьми нужно быть крайне осторожными, вот, чтобы какой-то экзальтации какой-то не наступило, что ли? Вот как вы к таким методам воспитания относитесь?
Ну, должен сказать, что это достаточно ведь традиционный такой подход, когда монастырь, будучи светом для всего мира, преподает нам какой-то образец жизни, образец устроения человека, образец отношений, может быть. И вот даже те люди, которые связаны вот, общими узами, семья, например, приезжают в монастырь и там находят, что, что как-то другой человек по-новому открывается. Такое бывает. Действительно, там, там сын или дочь, или родители. И оказывается, что они еще вот что. Вот еще что в их душе бывает и живет. И это такие удивительные открытия, конечно. И поэтому, если такую практику в дореволюционный, например, период, к ней прибегали ну, разные люди, там дворяне, допустим, там, да, и свет высший, то, конечно же, и мы можем к этому прибегнуть и прикоснуться вот к этой новой жизни. Тем более, вот, вот это обрамление, да, в котором человек оказывается, вот эта новая, ну что ли, среда благодатная, освященная, она, я еще раз говорю, раскрывает в нем какие-то другие качества интересные. Но в плане, если мы говорим про подростков, то здесь нужно заручиться все-таки согласием подростка, и чтобы это не было насильственным каким-то образом предпринято, чтобы он хотел это сделать.
Батюшка, вот у нас город такой немножечко неровный эмоциональный фон в нем, и он разный очень. Где-то я слышу, что поскольку, значит, здесь убили царскую семью, он еще долго будет выходить из этой страшной истории. Много лет же нам тоже говорили, верующие многие считают, что нужно каяться всей страной. С другой стороны, говорят, что здесь закончилась царская династия, отсюда и пойдет возрождение России. И вот как-то вот в эти царские дни особо чувствуется какой-то вот такой тоже подъем особенный. С каждым годом, мне кажется, все больше и больше, и он не утихает. То есть народ, мне кажется, он российский народ, он все больше и больше чувствует, что это такое некое, ну, как вот говорят, я не знаю, можно так по-православному говорить, что это некое место силы, Екатеринбург. Именно храм на крови и вообще сам город даже. И Алапаевск тоже. Как вот вы, или вы так вот как педагог безэмоционально стараетесь на это все смотреть, потому что, ну, люди, вот они такие, сегодня так говорят, завтра распни его, распни. И нужно просто понимать, что все идет своим чередом.
Это вопрос, наверное, к историку следующего столетия, который будет уже обозревать, что происходило. Но из того, из ближайшей истории, что мы с вами наблюдали, я думаю, что наш край – это, несомненно, край пассионарный. То есть здесь получили свое начинание многие инициативы, это и церковные, конечно, даже вот наш радио и телеканал, к примеру, да, вот многие, не только эти, вот это и экономические какие-то инициативы, и многие лица вышли, так сказать, от нас, да и вообще характер, да, нашего человека, он несколько отличен. Надо сказать, что у нас и религиозная активность выше, чем в других частях, например, России, а также выше и активность политическая, например. То есть тут действительно разные контрасты мы встречаем в нашем городе. Относительно вашего вопроса, ну, конечно, когда огромное количество людей объединяется в едином волевом порыве и совершают такой духовный подвиг, как крестный ход, и как молитва, ну, может быть, покаяние, еще что-то, что вот они хотели бы, чтобы произошло, это, конечно, приподнимает и нас. И мы соприкасаемся словно со всей Россией, даже с зарубежьем, когда случаются эти дни, я имею в виду священники. И, ну, это такое вот действительно знаменательное событие, которое показывает высоту нашего города. Однако я бы хотел пожелать нашим слушателям и нам с вами, чтобы не только в эти дни так вот происходило знаменательно все и светло, и радостно, и благодатно, но чтобы мы действительно держали эту высоту и вообще в течение всего церковного года в наших храмах, в наших алтарях, общинах, чтобы свершалось то великое, что должно свершаться в Церкви Христовой. И не всегда это так явственно и так видно, что вот, ну вот много людей, все славят Бога, торжественно идут, поют и так далее, несут множество святынь, икон, мощей и так далее. Но иногда вот какой-то простой маленький случай, он показывает, что действительно это место, оно является благодатным и спасительным. Поэтому я бы хотел пожелать, чтобы это было чаще. Чтобы мы увидели удивление о человеке, который в церкви. Да? То есть, когда иногда приезжает кто-нибудь откуда-нибудь и говорит, что вот там такое произошло, а так человек поступил, что нигде больше такого не встречали. Вот, так вот, хотелось бы, чтобы у нас тоже такое почаще происходило. Несомненно, это где-то происходит, наверное.
Батюшка, а можем мы сказать, что наш город находится под особым покровительством царской семьи?
Ну, несомненно, то место, где случились страдания святых угодников, оно становится местом, где Господь не спосылает свою благодать. И, конечно же, имея такую святыню, мы должны рассчитывать на то, что они станут откликаться на наши молитвы, на нашу веру, на наше упование и подадут нам помощь свою.
Спаси Господи, батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Божие благословение да будет со всеми вами.